Дорогие друзья, братья и сестры, добрый вечер. Вот наступило время, когда мы можем снова обратиться к Божьему Слову, к Нагорной проповеди Иисуса Христа и над некоторыми словами из Нагорной проповеди поразмышлять вместе. Я вам говорил, что это невозможно за все наши встречи охватить все темы, которые Иисус затронул на Нагорной проповеди. Поэтому сегодня мы перейдем уже от блаженств. У нас не обо всех блаженствах мы с вами будем размышлять. Мы перейдем от блаженств к следующим словам Иисуса. Они записаны, начиная с 20 стиха 5 главы Евангелия от Матфея. Давайте мы прочитаем их. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Если же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Вы видите, что говорит Иисус, и слышите, что говорит Иисус. Он обращается к тем, кто слушает Его, и снова же Он учит их, как можно войти в Царство Небесное. В начале Нагорной проповеди, в первом блаженстве, Он говорит: «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное». И здесь Он говорит: вот если твоя праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, ты не можешь войти в Царство Небесное. И я думаю, что Иисус этими словами шокировал людей, которые Его слушали, потому что праведность книжников и фарисеев была эталоном праведности. Это на самом деле были очень хорошие, добрые, правильные люди. Они были настолько праведными, что те, кто смотрели на них со стороны, они просто ими восхищались. Но Иисус показывает, почему недостаточно эта праведность. Гнев, который кипит, тлеет в глубине нашего сердца, на самом деле показывает, что происходит между нами и Богом и между нами и ближними в реальности? Он как раз показывает нам цену или величие нашей праведности. Вы знаете, я часто встречал праведных людей, которые были настолько праведными, что они в своем гневе были готовы во славу Божию удушить того, кто не думает так, как они, не верит так, как они, не молится так, как они, не поет так, как они, не ест так, как они. И очень часто вот эти внешне праведные люди, они исполнены внутреннего вот этого гнева. Да, гнев бывает таким вот ярким, да, вспышки гнева, а бывает гнев вялотекущим. И иногда вот таким вот праведникам свойственен вялотекущий гнев. Понимаете, как это, да? Ты приходишь вот на богослужение, ты видишь вот эту вот сестру, думаешь, а ну не подойду к ней. Видеть ее не хочу. Я лучше там в другом уголке посижу, помолюсь. Вот. А то я вот тут целую неделю настраивался на субботу, с ней поговоришь, весь мир потеряешь. Как будто бы эта сестра является причиной того, что я теряю свой мир. Так вот, о чем мы сейчас с вами говорим? Мы говорим о том, что вот этот вот гнев, который мы бываем исполнены, он показывает нам, кто мы есть и цену нашей праведности. А вот теперь мы остановимся. Вполне возможно, что в течение этой недели каждый из нас, но, может быть, кто-то и не испытывал, но испытывал гнев. Вы гневались на своих мужей, на своих жен, на своих детей или на своих родителей, или на человека, который Где-то там на автомобиле стал в пробке и не так стал на дороге, да? Или еще на кого-то. Ваш гнев мог быть таким вот очень ярким и острым, и вы вспыхнув, обрушивали его на какого-то человека, или ваш гнев мог быть таким вот вялотекущим. Просто вы вспоминали этого человека, какого-то человека, и думали, вот какой он неприятный, а? Фу, не хочу с ним, не хочу видеть его. Это тоже гнев. Он такой, да, я тебя люблю. Я люблю. Ты хороший человек. Ну, правда, видеть тебя не хочу, но я тебя люблю. Такая вот истинная христианская любовь. Так вот, сейчас нам надо остановиться. И нам надо быть очень честными. Не надо оправдывать свой гнев. Не надо пытаться вытеснить свой гнев и попытаться забыть его и сказать, да у меня все хорошо, я ни на кого не гневаюсь. Нет, вот сейчас то время, когда надо быть честными перед Богом. И вот сейчас посидите и поговорите с Богом честно о своем гневе. Не бойтесь сказать Богу, Боже, вот этот человек, ну терпеть его не могу. Боже, а я вот в течение этой недели, ты слышал, как я кричал на своих или кричала на своих детей? Слышал? Я меня разрывало просто от гнева. Поговорите с Богом. Ты слышал, Боже, как я стоял там на дороге, ехал, и кто-то меня подрезал, и что я говорил в отношении вот этого человека, который меня, это я к водителям обращаюсь, который меня подрезал. Ты же слышал, Боже. Ты же все знаешь, Боже. Поговорите с ним, только будьте честными. Я уверен, что у подавляющего большинства из нас в течение этой недели были поводы позлиться, погневаться. И мы уже иногда так привыкаем к этому гневу, что мы не придаем ему значения. Ну, подумаешь, там накричал, ну всяко бывает, да, и пошел дальше. Так вот сейчас время поговорить с Богом о гневе. Рассказать ему честно о том, что с вами было, ну пусть в течение этой недели. Вполне возможно, что кто-то еще до сих пор не остыл и еще кипит от злости. Поговорите об этом с Богом и попросите у Него прощения. Скажите, Боже, ну ты же видишь. Хорошо? Ну вот время поговорить с Богом о гневе. Давайте. Когда Христос в Нагорной проповеди говорит о гневе, Он не говорит что-то абсолютно новое. Люди, которые Его слушают, они понимают, они узнали, в общем-то, Ветхий Завет, и не знали, где в Ветхом Завете тоже говорится о гневе. И вот первое, к чему мы сейчас обратимся, это к словам, которые вполне возможно помнили первые слушатели Иисуса Христа. Но и мы их тоже очень хорошо знаем. Они записаны в Псалме 4, в 5 и 6 стихах. Это тот призыв, с которым псалмопевец обращается к слушателям. «Гневаясь, не согрешайте». «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Итак, уже Ветхий Завет дает некие модели того, как человек может справиться с гневом, который его наполняет. Поэтому, когда Христос говорит, слушай, если у тебя гнев, твоя праведность не достигает, это не совершенная праведность, и ты гневающийся человек с гневливым сердцем не может войти в Царство Небесное, он не говорит что-то новое, он говорит, слушай, ну ты хотя бы почитай Ветхий Завет. Ветхий Завет уже говорит о том, что гнев – это то не должен присутствовать в человеческом сердце. И вот в 4-м псалме мы прочитали эти слова. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь». И вот первое, на что нужно обратить внимание. Конечно, псалмопевец не дает, вот, как бы он не думал о том, что вот должна быть такая модель совладания с гневом. Но эти слова помогают нам вот создать вот некую модель для того, чтобы совладать с гневом. Итак, первое, на что обращает псалмопевец внимание. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших». Первое, к чему приглашает нас псалмопевец, это размышлять. Вот когда ты наполняешься гневом, что происходит? Гнев очень суживает нашу точку зрения на реальность, на того человека, который вызывает наш гнев. Каждый человек – существо очень многогранное. Гнев концентрирует наше внимание на одной грани этой личности, этого человека, его характера. Мы перестаем видеть человека в целом. Мы перестаем видеть жизнь человека в целом. Мы видим только какую-то узкую полосочку его личности, узкую часть его личности. И мы говорим, ах, какой он ужасный. И через эту маленькую грань его личности мы начинаем воспринимать всего человека. Сейчас я вам приведу пример. Есть такая история. Автор пишет о том, как он однажды ехал в нью-йоркском метро, и это было вечернее время, многие люди ехали с работы, уставшими, но по вагону носились дети. И они вели себя, они очень шумели, как-то вели себя неподобающе, а их отец сидел с полузакрытыми глазами и никак не реагировал на то, что их дети вот мешают людям просто успокоиться, хоть чуть-чуть отдохнуть. И автор пишет, он говорит, во мне вскипал гнев. Я думал, как этот человек, почему он не может успокоить своих детей? Как так можно? Что он не понимает, что вокруг люди устали, что дети его ведут себя неправильно, нехорошо, вызывающе. И говорит, наконец-то, говорит, я не выдержал, я обернулся к этому мужчине и сказал, вы что, не можете привести в порядок своих детей? Этот мужчина спохватился и сказал, ах да, извините, мы едем из больницы, и полчаса назад нам сказали, что умерла моя жена, а их мать. И вот автор говорит, я совершенно по-другому увидел то, что происходит. Мне, говорит, стало стыдно. Мой гнев сменился стыдом. Что произошло? Он увидел только одну часть реальности. Он увидел вот этих вот детей, которые ведут себя плохо, и вот это плохое поведение детей вызывало в нем гнев. Но он не видел реальности в целом. И очень часто, когда мы видим какого-то человека, мы смотрим на него и думаем, как он позволяет себе, как он себя ведет, как так можно? И мы вскипаем от гнева. Но мы же не видим его жизнь в целом. Мы не знаем, что он пережил, этот человек, что с ним случилось, почему он себя так ведет. Мы видим только вот то, что мы видим сейчас, и это вызывает в нас гнев, и мы готовы испепелить этого человека своим гневом. Поэтому первое, о чем говорит псалмопевец, размышляйте. Это очень трудно, когда ты гневаешься, когда тебе кто-то не нравится, тебе очень трудно размышлять. Поэтому надо молиться, может быть, сразу не о том, чтобы совладать со своим гневом. Попросите у Бога, чтобы Он открыл вам реальность этого человека в целом. Так, скажите, Боже, я хочу увидеть жизнь этого человека так, как ты его видишь. Жизнь его видишь. И, может быть, если вы увидите жизнь человека с разных сторон, вы увидите, что этого человека нужно скорее пожалеть, чем пытаться испепелить его своим гневом. Итак, первое, псалмопевец говорит, размышляйте. Дальше о чем он говорит? Приносите жертвы правды. Когда нас кто-то гневает, нам очень трудно в этот момент видеть себя. Мы видим только этого человека. Что происходит в момент гнева? Я считаю, что я имею право выносить суд в отношении этого человека. Когда я гневаюсь, я чувствую себя выше его, а его недостойным. Я его осуждаю. Гнев всегда связан с осуждением, с неприятием человека. И псалмопевец говорит, ты приноси жертвы правды. Давайте скажем так, будь честным в момент гнева. Проси у Бога, чтобы Бог дал тебе увидеть и тебя. Помните, я вам рассказывал про красную рубашку? Я вам расскажу еще одну историю. Когда-то я служил в армии. Давно, конечно, было, но служил. И это был буквально первый или второй месяц моей службы. Вы знаете, солдаты в первый-второй месяц службы всегда голодные. Но мы были еще более голодными, потому что адвентист, что ты мог есть в армии? Там все было на свинине. Поэтому утром был чай и хлеб с маслом, в обед был полстакана киселя или компота и кусок белого хлеба, и вечером чай и просто хлеб. Все. Вот это вся была еда, особенно первые месяцы службы. И надо было работать, там, на бетон таскали, поэтому есть хотелось. И очень часто бывало так. Утром солдаты толпились, молодые солдаты толпились у окошка, где выдавали еду на раздаче, и просили у этого раздатчика, солдата тоже, «Петя, дай кусочек хлеба, есть лишний кусок хлеба». Кто-то говорил, «А сахара у тебя не осталось?» А если у него оставалось масло? Кусочек сливочного масла – это же был деликатес. И вот эта толпа собиралась у этого окошка, и каждый чего-то просил. Этот человек был не адвентист, но христианин. И наступал момент, когда эти солдаты доводили его до белого коленя. Он, ну, такая у него кругленький такой был, он высовывался в это окошко и начинал на всех кричать. А я стоял в сторонке и говорил про себя. Ну вот и все твое христианство. Вот ты христианин, вот все понятно, кто ты есть. И этот человек вызывал у меня отвращение. Что же это за христианство такое? Как можно себя так вести? И во мне такой тихий гнев кипел в отношении этого человека. Прошло полтора года. В армии есть такая должность у солдат. Солдат, который выдает там, обмундирование. И раз в неделю ты отвечаешь за то, что солдаты идут в баню, моются, и происходит полная смена. Постельное белье, ну, нижнее белье, портянки. Ну, все знаете, что такое портянки. И ты должен это все поменять. Взять грязное и выдать комплект чистого. И меня старшина поставил вот этим вот самим, кто должен выдавать. И я выдаю. Но в армии как? У кого-то майка порванная, приходит в нее, поменяй майку. У кого-то портянки, в портянке дырка, поменяй портянки, ты меняешь. Ну, или вы знаете, как в армии, если приходят, например, вот партия трусов 54-го размера, то она на всех. Неважно, какой у тебя размер. Она на всех. И приходит, я помню этот момент, как сейчас, приходит ко мне маленький такой маленький солдат, вот, может быть, ниже, как вот Влада, и худенький. И вот ему попали вот такие трусы, он затянул резинку, они на нем как юбка. И он говорит, поменяй! И в этот момент я не выдержал. Я начал кричать на этого солдата, на всех, я стал говорить, как они меня достали все. И вот в тот момент, когда я был в состоянии белого коленя, и я готов был разорвать на части всех, я вспомнил картинку полуторагодичной давности. Так вот, когда ты гневаешься на какого-то человека за то, что он ведет себя не так, неправильно ведет, и вполне возможно, действительно он себя неправильно ведет, не забывай, будь честен, не забывай, что ты тоже человек, который не всегда ведет себя правильно. И ты тоже можешь быть достойным гнева. Приносите жертвы правды, говорит псалмопевец. Будьте честными, когда вы гневаетесь. Когда вас наполняет гнев, не забывайте, что вы тоже можете быть достойными гнева. И дальше он говорит, и уповайте на Господа. Не пытайтесь сами менять другого человека, который ведет себя неправильно. Отдайте его Богу. Помните, человеческое сердце, человеческое несовершенство по-настоящему может изменить только Господь, не вы. Очень часто мы в гневе ставим себя на место Бога. Мы думаем, что если я сейчас обрушусь на этого человека всей силой своего гнева, он станет лучше. Никогда. Поэтому псалмопевец говорит, не уповай на свои силы, на ярость своего гнева, на огонь своего гнева, которым ты думаешь, ты изменишь человека. Да не изменишь ты. Но что происходит, когда родители в гневе кричат на своих детей? Они делают детей лучше? Нет, они просто пугают детей. И когда мы обрушиваемся на них всей силой своего гнева, дети начинают нас бояться и вынуждены вести двойную жизнь. И если ребенок знает, вы знаете, как часто бывает, может, у вас в жизни так было тоже, если ребенок знает, что он в школе получил двойку, а папа или мама будут на него страшно кричать, ругаться и унижать его, что дети обычно делают? Листочек вырвал и все. И папа-мама думает, что их ребенок отличник. Мы ничего не решаем своим гневом. Если мы видим, что любимый человек, близкий человек, пусть это муж или жена, ведут себя не так. Очень часто, мы же люди, и в семьях тоже часто, самый близкий нам человек больше всего вызывает у нас гнев. И мы думаем, что если я сейчас вот сорвусь, если я выплесну на него этот свой гнев, то все станет лучше. Да не лучше, и тебе легче не станет. Вы же знаете, что происходит, когда мы покричим, погневаемся. Ничего не меняется на самом деле. Поэтому псалмопевец говорит, отдай ситуацию Богу. Да, иногда так чешется, знаете, прямо зуд. Вот думаешь, вот сейчас вот как скажу, вот, и на душе станет легче. Но ты же ничего не меняешь. Отдай это Богу. Он силен это поменять. Итак, вы видите, что в Ветхом Завете есть уже основы, модель, как мы можем найти правила для себя или методику, если хотите, для совладания с гневом. Но это еще не все. Нам нужно разобраться, что же вызывает, почему мы гневаемся. И очень часто мы гневаемся потому, что этот человек или люди, они становятся между нами и реализацией наших самых сокровенных, самых важных потребностей. Вот я чего-то очень хочу. Мне это очень надо. На самом деле мне это очень надо. А вот этот человек становится между мной и вот возможностью моего достижения или реализации восполнения моих потребностей. Вот представьте себе, вы это все, наверное, переживали. Вы куда-то очень спешите. Предположим, в аэропорт. И в этот момент на дороге, по которой вам надо проехать, остановился автомобиль, и вы его объехать нельзя. Ну, предположим. Или вам надо его обогнать, а он едет медленно-медленно. Он никуда не спешит. Вы спешите, вы опаздываете, а он едет перед вами медленно-медленно. Что вы думаете о том, кто едет перед вами медленно-медленно? И что вы говорите о том, кто едет перед нами, перед вами? Вы спешите, вы же по-настоящему опаздываете. И вам а этот человек, который никуда не спешит, вам мешает. И вы готовы определенными словами помочь ему ехать быстрее. Ну, или другая ситуация, семейная ситуация. Вы собираетесь кому-то на день рождения. Вы договорились, что к 7 вы там будете. Мужчины обычно одеваются быстрее и уже стоят у дверей и ждут. А жены, как всегда, что-то у них не так. Они еще не оделись, или они уже оделись, а потом поняли, что эта одежда не подходит, надо переодеться, или они еще там не причесались, или еще вот они последнюю себе вот эту как закручивают. Вот, и они стоят и вот говорят: подожди, подожди, сейчас. И что делает мужчина? Ну, он же не ласково говорит: ой, милая, хорошо, ну я подожду. Обычно мужчины говорят: вечно ты опаздываешь, ну сколько можно одеваться? И вот мужчина как бы обрушивает на свою жену свой гнев. А почему я спешу? Нам же надо быть вовремя, а она как всегда. Да? Вот. И все. Вот так мы живем. Вы понимаете, что происходит? Вот тот, кто стоит между нами и реализацией наших самых сокровенных справедливых потребностей, вот этот человек вызывает у нас гнев. Я вам еще одну историю расскажу из своей жизни, вот чтобы как бы это отложилось. Когда-то я помогал одному брату целую ночь кладку вот делать, потому что ему надо было утром уезжать в командировку, и кирпичом надо было обложить там внутри дома котельную ему. Целую ночь мы работали, я очень сильно устал. Он жил в 70 километрах от Тюмени, я жил тогда в Сибири. Он привез меня домой рано утром. Я уставший. Знаете, когда мы уставшие, еще мы раздраженные, злые, и нам хочется спать. Но в тот момент мне не столько хотелось спать, чем сколько другого там вот хотелось. У нас туалет был на улице, и к нему вела дорожка. У нас были бройлеры. Ну, вы знаете, что такое бройлеры, да? Куры мясных пород. Они такие, вот у них даже в голове одно мясо там. И вот этот бройлер. И у нас к туалету вела дорожка, и со всех сторон были узкая дорожка, кусты смородины. И вот я как бы спешу. А впереди меня идет бройлер, и он никуда не спешит. И его обойти нельзя. И вот я же спешу, мне надо. А он не спешит, и ему все равно, что мне надо. И вот я помню тот момент, когда меня просто заполонила ярость. И вот в этот момент бройлер стал летающим. Я ему помог полететь. Конечно, мне после этого было очень больно, неприятно. И я сказал: какой же ты жестокий, как ты мог, да, и все остальное. Но в тот момент я ненавидел этого бройлера, который мешает мне достичь то, чего мне надо. И я пнул его, и он полетел. Ну, у нас же у каждого есть свой бройлер. Понимаете? Тот человек, который мешает нам жить, сильно мешает нам жить или не сильно, но он мешает нам жить, и мы на него гневаемся, мы готовы ему помочь своим гневом куда-нибудь улететь. Это может быть ваш муж, ваша жена, ваши дети, ваш пастор. Да, мы можем гневаться на людей, мы полны этого гнева. А теперь давайте пойдем дальше. В чем беда? Мы думаем, что этот человек мешает нам. Мы связываем восполнение наших потребностей с нашей волей, с нашими силами. Мы вот такие моменты вспышки гнева, они показывают, что на самом деле мы не доверяем Богу. Мы не вручили восполнение наших потребностей Богу. Мы связываем вот то, что наши потребности будут восполнены, с нашими силами. И коль я сам, я должен восполнить свои потребности в этом мире своими силами, не Бог восполняет мои потребности, я восполняю. А коль я, то тогда мне надо что-то делать с тем, кто мне мешает их восполнить. Поэтому я на него обрушу всей силой своей ярости. Я попытаюсь испепелить того, кто мне мешает жить полноценной жизнью. И вот Иисус не зря говорит, что когда ты гневаешься, когда ты обзываешь этого человека недобрыми словами, на самом деле ты подобен убийце. Потому что тебе нужно вычеркнуть эту помеху из твоей жизни. Ты, может быть, прямо об этом так не думаешь, но тебе надо убрать эту помеху. А как его убрать? Мне надо обрушиться на него всей силой своего гнева и испепелить этого человека своим гневом, чтобы его не было, чтобы он не мешал мне жить полноценной жизнью. И в этот момент ты забываешь, что не ты восполняешь свои потребности, а Бог восполняет твои потребности. Не от твоих усилий зависит то, насколько полноценно и радостно ты живешь. Твоя полноценная и радостная жизнь – это дар Божий тебе. Поэтому проблема не столько в том, что ты гневаешься. Понимаете? Не во гневе просто, как в эмоции. Проблема в том, что твой гнев показывает, что ты пытаешься в этом мире решать свои проблемы сам, без Бога. И вот это твоя беда. Когда ты гневаешься, ты тем самым показываешь, я в этом мире один, и если я не выживу сам, если я не устрою этот мир таким, какой он мне нужен, то кто мне поможет? И мы забываем, что есть Бог. Я гневаюсь на своего ребенка. Почему? А потому что мой ребенок лишает меня внутреннего мира, мешает радостной жизни. Я гневаюсь на него. Я не понимаю это, но я хочу его каким-то образом, чтобы он не мешал мне. Но я забываю, что сердце моего ребенка по-настоящему может изменить только Господь. Я не вверяю своего ребенка Богу. Я не вверяю ситуацию, которая меня раздражает, Богу. Я сам пытаюсь справиться. И вот это самая большая беда. Вот моя жена, ну, я условно говорю, да, моя жена нормально, как-то она всегда вовремя одевается. Она, да, но вот ситуация, твоя жена или моя жена, условно, да, она меня раздражает, что она медленно собирается. Я опаздываю на день рождения. Или там на богослужение, предположим, я опаздываю, она вечно опаздывает. И в этот момент ты гневаешься. А почему в этот момент я не срабатываю другое? Почему? Почему бы тебе не верить эту ситуацию Богу? Почему? Почему тебе не сказать: Боже, я отдаю тебе это все? Может быть, нам и нужно опоздать. А если и не нужно опоздать, то твой гнев разве поменяет твою жену? И сделает ваши отношения лучше? Не сделает. И наша самая большая беда, о чем я хочу сейчас сказать, наша самая большая беда, то в том заключается, что мы пытаемся держать все в своих руках и выживать в этом мире сами, без Бога. Понимаете, когда я исполнен гнева, это на эмоциональном уровне показатель того, что в этой ситуации я безбожник. Потому что я пытаюсь своим гневом решить проблему, а не с Богом решить проблему. И каяться надо не только в том, что ты гневаешься, а каяться надо в том, что ты вычеркнул Бога из своей жизни в этот момент. Слушайте, ты спешишь в аэропорт, и кто-то едет медленно. И ты говоришь: я же опаздываю. И водители, может быть, меня поймут, когда, предположим, ты спешишь, и в этот момент у тебя спускает колесо. Я видел такое, человек выходит и по этому колесу со всей силы ногой. Бабах! Ах, это колесо-то. А может быть, это хорошо, что ты опаздываешь. Может быть, тебе не надо лететь? Почему ты решил, что тебе надо обязательно улететь? Ты что, Бог? Ты знаешь, что если ты не улетишь, то что? Что случится? Это ты решил, что будут проблемы. Почему ты не отдаешь эту ситуацию Богу? Итак, мы идем дальше. Да? Вопрос не в том, просто чтобы следовать вот, модели Псалтыри, где там вот мы сказали с вами, да? Вопрос в том, чтобы понимать истоки нашего гнева. Мы пытаемся сами справиться с препятствиями, которые в этом мире мешают нам жить полноценно, счастливо и радостно. Послушайте, но в этом мире всегда будут препятствия. Всегда. Мы живем в несовершенном мире. Всегда мы не построим своим гневом правильный мир, в котором нам будет жить хорошо. Всегда будут препятствия. Всегда. Вопрос в том, что ты будешь делать с этими препятствиями. Или ты будешь приносить эти препятствия Богу и говорить: «Боже, мне так трудно жить с такой женой. Боже, но я не могу ничего сделать. Я отдаю вот эту ситуацию тебе». Или ты будешь пытаться испепелить ее своим гневом. Ну, я условно сказала жене. Но вы знаете, что происходит дальше? Ведь по большому счету наше грешное сердце в итоге видит своим препятствием для полноценной и радостной жизни Бога. И очень многие, даже христиане, исполнены гнева не просто на людей, они исполнены гнева на Бога. Тогда, когда в нашей жизни все идет не так, как мы запланировали. Тогда, когда на нас обрушивается какая-то тяжелая утрата, или мы заболеваем, и все идет не так, как мы хотели. Очень часто мне приходилось встречать христиан, которые кипели гневом уже не на людей. Они бросали обвинения в небо. Бог, почему ты так повернул мою жизнь? И мне больше всего приходилось встречать христиан, ушедших из церкви, не потому, что они были не согласны с какими-то библейскими доктринами. Им не нравился Бог, который так устраивает их жизнь. И, конечно, когда ты построил планы, когда ты мечтаешь прожить жизнь вот так, вот так, вот так, а все идет не так, как ты запланировал, и так, как ты мечтал, очень легко начать гневаться на Бога. Вы помните историю Ионы? С кем у него была проблема? На кого он злился? На Бога. А потому что, смотрите, пророк Божий. А почему? А потому что Бог не устраивал жизнь Ионы так, как Иона запланировал. Иона видел себя Божьим пророком, который должен возвещать весть для Божьего народа. А Бог ему говорит: иди и проповедуй ассирийцам. Боже, ты ломаешь мои планы. И вы знаете, очень часто люди доходят до суицидальных мыслей, до мыслей о самоубийстве тогда, когда они борются с Богом. Вот когда Иона плывет на корабле, помните, когда он говорит: возьмите и бросьте меня? Он думает, что он убежит от Бога. Когда я убегу из жизни, я убегу от Бога. И когда потом, когда на Ниневию не обрушиваются суды Божьи, если вы перечитаете эту книгу, вы увидите, он говорит: Боже, я хочу умереть. А почему? А потому что все не идет так, как я запланировал. И очень часто, когда мы исполнены гнева, мы не просто гневаемся на вот это препятствие, на человека, мы гневаемся еще на Бога. Бог, ты мне мешаешь жить так, как я запланировал. А как на все это смотрит Бог? Как на наш гнев смотрит Бог? И вот сейчас я хочу вам сказать о том, что вот мое сердце больше всего радует и трогает. Я удивляюсь Богу, который с нами, гневливцами, продолжает возиться. Наш Бог на самом деле удивительный Бог. Вы помните слова апостола Павла, записанные в послании к Ефесянам, 4 главе? Он говорит о гневе. Давайте мы прочитаем их. Всякое, и не оскорбляйте, это 30-31 стихи, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которыми вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. И апостол Павел конкретно говорит, когда ты гневаешься, ты оскорбляешь Бога. Знаете, я долгие годы своей жизни я думал, что когда меня посещает очередная вспышка гнева, я злюсь, я на кого-то кричу или помогаю кому-то лететь, то я оскорбляю Бога, и Он оставляет меня. И все мы переживали вот это чувство, когда ты вспылишь, накричишь, а после этого ты испытываешь опустошение. И меня даже так учили. Когда ты гневаешься, Бог тебя оставляет. Но это не так. Правда, мы причиняем Ему боль. Мы оскорбляем Святого Духа Божия. Но есть еще другая правда. В послании к Римлянам, 8 главе, апостол Павел пишет, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас немощих наших, ибо мы знаем, не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». И Павел говорит, что он стонет. Вот воздыхание, там слово в оригинале в греческом однокоренное со словом «стонать». Он стонет вместе с нами. И вот когда ты гневаешься, Он – Дух Божий. Ты Его оскорбляешь, но Он знает твою самую глубокую нужду. Вот ты когда кипишь от гнева, ты готов испепелить вот это препятствие, которое мешает тебе жить полноценно и радостно. Вот в этот момент какая твоя истинная, самая настоящая нужда? Ты потом, чуть позже придешь к этой нужде, к осознанию этой нужды. Ты потом ее поймешь. Какая твоя самая нужда большая? Ну, я помогу вам. Нет. Найти покаяние. Потом мы же погневимся, мы вскипим, да, мы накричим на кого-то там и все. Потом мы немного остынем и говорим: «Боже, прости меня, ну вот снова сорвался, так на душе плохо, да?» Так же у нас бывает. Но ведь в тот момент, когда ты кипишь от гнева, ты еще эту нужду в покаянии не осознаешь, но ты в этот момент больше всего уже нуждаешься в покаянии. Что делает Дух Божий? Он ходатайствует. Вот ты кипишь, ты оскорбляешь Его своим гневом, а Он ходатайствует за тебя воздыханиями неизреченными. Ты не думаешь в этот момент о Боге, но Он думает о тебе. И ходатайствует за тебя. Вы помните, как Иисус ходатайствовал за людей, которые Его оскорбляли на Голгофе? Что Он говорил? «Прости им, ибо не знают, что делают». Я гневаюсь и оскорбляю Святого Духа Божьего. Это правда. Я причиняю ему боль своим гневом, своими злыми, недобрыми, жестокими словами. А он ходатайствует за меня воздыханиями неизреченными. Прости его, ибо не знает, что делает. Почему он так поступает? А потому что даже тогда, когда ты кипишь от гнева, он продолжает тебя любить. Когда ты его оскорбляешь, он продолжает тебя любить так же, как Христос любил тех, кто оскорбляли и унижали его на Голгофе. Ты вскипишь от гнева, а потом думаешь, Бог меня не любит. И как часто мы себя ведем? Так, я вскипел от гнева, на кого-то накричал, приходит мысль, помолись. Думаешь, не, ну ничего себе нахал, а? Только что кричал, а уже сразу молиться. Не. Я сейчас себя немножко понаказываю, поругаю себя. Ну, стану немного лучше. Так вот, исправлю немножко свою жизнь. Ну, а потом уже можно помолиться. А то ничего себе, только что кричал, а сразу молиться. Не, ты должен сам себя понаказывать. Ну, а потом... Я немножко стану лучше, Бог там немного забудет. Ну, а потом можно будет прийти с ним поговорить. А почему мы так думаем? Потому что мы думаем, что после того, как мы сорвались в гневе на кого-то, Бог нас стал любить меньше. Он злится на нас тоже. Смотрит на нас с упреком и говорит, ну ты что, ну ты вообще, ну сколько можно, а? Так, иди, встань в угол. Подумай о своем поведении, а потом придешь. Может быть, я тебя и прощу. Я, конечно, прощаю, но примерно многие так реагируют. Послушайте, даже тогда, когда ты в состоянии белого коления находишься, ты кричишь на своего ближнего, на то препятствие, ты гневаешься на него, готов испепелить его своим гневом. Даже в этот момент Отец остается открытым для тебя и готовым принять тебя и помиловать тебя. Поймите, на самом деле наше сердце исцеляет от гнева не сила самообладания. Да, иногда говорят, ну возьми себя в руки. Ну, взял себя в руки. И многие люди там внутри разрываются от гнева. Он никуда не девается, только внешне не проявляется. Возьми себя в руки. Нет, от гнева исцеляет наше сердце полнота Божьей любви. Однажды, когда я был в состоянии белого коления, я вот это вот понял, что вот сейчас, когда ты злишься на другого, а походу уже ненавидишь себя, потому что ты, вот ты же понимаешь, что ты не прав, что ты так злишься, где-то еще на втором плане ты это понимаешь. Вот этот момент, когда я понял, что мой отец, он не бросил меня, он продолжает меня любить. Он открыт для меня, он ходатайствует за меня, он любит меня. Мой гнев куда-то делся. Я не сам справился со своим гневом. Божья любовь из моего сердца вытеснила гнев. Бог хочет научить нас быть открытыми для Его любви все время. Понимаете? Христианство – это не религия, которая просто учит человека быть сдержанным, скрежетать зубами, но быть сдержанным и не гневаться. Христианство – это религия, которой Бог своей любовью вытесняет из человеческого сердца гнев. Дух Божий, которого ты оскорбляешь, которому ты причиняешь боль, которого ты распинаешь своим гневом, продолжает за тебя ходатайствовать, любя тебя. Если бы не его ходатайство, не его служение твоему сердцу, ты бы даже и не покаялась после своего гнева. Ведь когда мы каемся, После вспышки, очередной вспышки гнева, наше покаяние – это уже результат того, что Дух Божий что-то с нами сделал. Если бы не сделал, мы бы даже не покаялись. Ибо покаяние – это дар Духа. Ну и все, я практически закончил еще одну историю из своей жизни. И мы помолимся, и будем расходиться. Кто-то, наверное, ее слышал, но еще раз расскажу ее. Когда-то я был, был подростком. И вы знаете, что подростки все такие умные. Как однажды Добсон сказал, мой папа, когда мне было 16, мой папа был таким глупым. Когда мне стало 30, мой папа заметно поумнел. Ну, все подростки считают своих родителей, не совсем умными. Я был доходяга, много болел. И, знаете, когда парнишке там 13-14 лет, тебе же хочется быть сильным. Мы жили в селе, я нашел ось от телеги и начал качаться. Мне сказали, на турнике не надо, а то еще выше будешь. Я думаю, мне хватит. Поэтому я начал осью от телеги качаться. Там отожму ее раз 10, подхожу к зеркалу и смотрю, наросло чего-то там. Не наросло. Да? Все равно пошел дальше. Потом я решил, сколько можно болеть, буду закаляться. Была осень, и уже были заморозки, у нас был частный дом, и под водосточной трубой для дождевой воды стояла ванночка для дождевой воды. И она уже была покрыта льдом. Я утром вышел, разбил этот лед и начал обливаться водой. Мама вышла, говорит, сынок, что ты делаешь? Я говорю, что ты не видишь? Я закаляюсь. Она говорит, так же не закаляются, ты заболеешь. Мама же в тот момент была глупой, как я считал. Да, я с ней страшно поругался. Думаю, вышел первый раз в жизни закаляться, и она мне мешает. Я вот так пообливался водой до пояса. Думаю, буду теперь не просто сильным, еще здоровым. И кто помнит советское время, нас школьников возили на уборку урожая. Нас повезли на уборку картошки. Я поехал на картошку. Когда я после обеда вернулся, я уже был с температурой. Я пошел в свою комнату, Леха отвернулся к стенке и лежал, температурил и мечтал о том, как я умру. Меня будут нести в гробу, а я одним глазом буду смотреть. Как мама страдает, чтоб знала. Мы с ней враги. Пришла мама с работы. Она сразу все поняла. Она пришла в мою комнату и говорит, сынок, что с тобой? Но мы же враги, я с ней не разговариваю. Я молчу. Она говорит, сынок, что с тобой? Я не разговариваю с мамой, мы же все, у меня теперь кровная вражда у меня с ней. И она сказала фразу, которую я оценил и понял спустя годы. Она сказала, сынок, что бы между нами ни было, я тебя все равно люблю. Вполне возможно, что на прошедшей неделе вы с кем-то поругались, на кого-то кричали. Вполне возможно, что и сейчас вы на кого-то гневаетесь, и кто-то вам крайне неприятен, а может быть даже на Бога. Потому что вы видите, как ваша жизнь идет не так, как вы хотели, и все складывается не так, как вы хотели. Вполне возможно. Он не оправдывает ваш гнев. Вот это важно. Не оправдывает. Гнев – это плохо. Вы оскорбляете его своим гневом. Я оскорбляю его своим гневом. Он никогда не согласится с нашими и не смирится с нашими гневливыми сердцами. Это правда. Но с другой стороны, он каждому из нас говорит, сынок, доченька, что бы между нами ни было, я тебя все равно люблю. И только Его любовь может исцелить, изменить, преобразить наше гневливое сердце. И очередной раз, когда вы гневаетесь, и очередной раз, когда вы плачете о своем гневе, не просите просто, чтобы Бог избавил вас от гнева. Молите Его, чтобы Он научил вас доверять Ему всю свою жизнь. Молите Его о том, чтобы Он открыл вам еще больше свою любовь. Просите Его, чтобы своей благодатью, своей любовью Он продолжал исцелять наши несовершенные, гневливые сердца. И тогда, когда Божья любовь изменит ваше сердце, ваша праведность будет превосходить праведность книжников и фарисеев. Я хотел бы, чтобы сейчас каждый из вас снова поговорил с Богом о своем гневе.